Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. 45 минут главного о войне, фронте и оккупации. Сегодня 6 декабря, день вооруженных сил Украины. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью Deep State рассказал об очередных продвижениях армии России в и вокруг Курахова. Самым тревожным из них выглядит оккупация агрессором села Старые Терны на северном берегу Кураховского водохранилища. Теперь россиянам остается около 1,5 километра на юг до перерезания единственной оставшейся трассы Донецк-Запорожье, которая ведет в Курахово с востока. Ранее Deep State допускал, что после оккупации Курахова и Великой Новоселки Россия сможет перебросить освободившиеся силы для штурма Покровского. Сегодня утром Генштаб сообщил о 50 атаках армии России на Кураховском фронте и 37 атаках на Временском направлении к югу от Курахова за прошлые сутки. То есть совокупно на этих двух направлениях, которые по факту можно объединить в одно, было около 1,000 атак. На этом фоне британское издание The Guardian со ссылкой на советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана сообщило, что США обещают Украине лавинообразное оказание военной помощи, это цитата, до середины января. Речь идет о 1000 артснарядов, 1000 ракет и 1000 единиц бронетехники. Сегодня в студии мы будем говорить о том, могут ли ВСУ еще пользоваться единственной трассой в Курахово, к которой приблизились оккупанты, или уже силы обороны готовятся к отходу из этого города. Почему не слышно о новых применениях силами обороны ракет «Атакамс» и «Шторм Шейдл» по территории России? И на что рассчитывает уходящий президент Соединенных Штатов Америки, обещая лавину оружия Украине? С нами сегодня будут мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии» Ярослав Кречев и директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Номер наших вайбера и телеграмма +38 095 151 95 05. Работают они. В текстовом режиме пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Всегда рады слышать ваш голос. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео. Где бы вы его ни смотрели, можете сделать это прямо сейчас. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала детально. Давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке, по данным Генштаба, тихо. По-прежнему более напряженная ситуация на южном фланге Часовьяра. Также были штурмы в городе. Агрессор продолжает атаковать Торецк в пределах города и Нелиповку. Западный край Донецка. На Покровском участке 40 штурмов за сутки. Миролюбовка, Промень, Лысовка, Дачинская, Жовтая, Чумацкая, Новотроицкая, Шевченко и Новопустынка. По данным Deep State, последнюю россиянам удалось захватить. Таким образом, продолжается движение агрессора на запад от Селидова. Там образовался выступ. На Кураховском участке 50 штурмов. Курахово, Берестки, Старые Терны, Заря, Солнцевка, Дальняя, Елизаветовка, Ганевка, Романовка и Успеновка. Deep State констатирует продвижение в городской черте Курахова. Захвачены Старые Терны, Ильинка и Новодмитровка. Есть продвижение в Романовке и Успеновке, где российские подразделения пытаются соединиться с Южным фронтом Донецкой области. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке противник развивал атаки под Новой Кругляковкой, Лозовой и Синьковкой. На Лиманском, под Грековкой, Твердохлебовым, Ямполевкой, Тернами, Заречным, Торской, Дружелюбовкой, Белогоровкой и в Серебрянском лесу. Линия без изменений. На юге Донецкой области тоже высокая интенсивность атак. За сутки их было 37. Константинопольская, Разлив, Сухие Ялы, Макаровка и Новодара.
В телеграм-каналах появилось видео бегства российской пехоты через поля, как заявлено, из села Новый Комар. Напомню, что Новый Комар силы обороны освободили в эту среду. Там работал 48-й отдельный штурмбат при поддержке дронов других подразделений. В результате это село, которое должно было стать плацдармом для окружения Великой Новоселки, было зачищено. Мы геолоцировали эти кадры, которые вы сейчас видите. События происходят на северо-восточном краю Нового Комара. Группа пехотинцев в количестве 6 человек бежит к трассе Великая Новоселка-Богатырь. Эта трасса сейчас на карте Deep State значится как красная, то есть подконтрольная оккупантам. Через Новый Комар идет еще одна дорога к трассе Донецк-Запорожье, но вряд ли ей сейчас можно безопасно пользоваться. Вы можете видеть, насколько значительный участок силам обороны удалось срезать над Великой Новоселкой. Это конфигурация фронта на карте проекта Deep State, который ежедневно следит за обновлением хода боевых действий на Донбассе. В студии ко мне присоединяется мой коллега Ярослав Кречко. Мы детальнее поговорим об этом участке фронта, где столько событий произошло за последнее время. Ярослав, привет.
Приветствую.
Ярослав, оттеснение агрессора из нового Камра, которое мы сейчас видели, да, ну, в эту среду, сейчас видели кадры, насколько оно улучшает ситуацию для Великой Новоселки, насколько вот эти вот достижения, так понимаю, они дались достаточно трудно, да, это один из немногих участков фронта, где была контрнаступательные действия предприняты, насколько эти достижения легко потерять?
Бесспорно, эта контратака играет важную роль в контексте того, чтобы не допустить охват Великой Новоселки с севера. Мы понимаем, что это тактика, которую в последнее время использует российская армия, которую использовала в Угледаре, использует и в Курахово, в том числе сейчас, и пытается ее осуществить в Великой Новоселке, охватить город с разных сторон и вынудить вооруженные силы Украины отойти с того или иного населенного пункта, в данном случае это Великая Новоселка. Ты уже вспомнил о двух дорогах, которые ведут в Новую Новоселку. В целом я бы отметил три дороги, которые в том или ином смысле в разное время обеспечивали, да, логистику в Великую Новоселку. Две дороги, ты сказал, что одна перерезана, вторая, которая идет через Новый Камар, она практически нельзя ее использовать.
Постреливается, да, даже из, я так понимаю, стрелецкого оружия.
Ну, даже если там порядка километра, полтора, все равно это в условиях дронов, которые просто масса сейчас, да, на фронте, эту дорогу нельзя использовать. Есть еще одна дорога, которая идет с запада в Великую Новоселку, с Новоселки, если так говорить. Я много раз ездил по этой дороге в 22-23 году. И в то время, я помню, еще военные тогда говорили, что дорога, скажем так, относительно безопасная, там где-то порядка 3 километров от дороги до линии фронта. И в то время, когда не было такого количества дронов, военные говорили, что, ну, если ехать быстро, то, скажем так, из противотанкового оружия вряд ли кто-то по тебе попадет. Сейчас, когда огромное количество дронов, мне кажется, что эту дорогу также сложно использовать для обеспечения Великой Новоселки, тем более, если это сейчас один из главных ударов российской армии, одна из главных целей российской армии.
Ну, есть еще территория, освобожденная в прошлом году. Макаровка, Благодатная, Старомайорская, к югу от Великой Новоселки. Часть оккупанты уже отбили в ходе своего наступления, которое длится с октября прошлого года. Часть еще держится, но мы видим там продвижение таких особых нет, да, или это не нужны им сейчас продвижение, тактика сейчас немножко другая в России?
Ну да, действительно, тактика немного другая, потому что мне кажется, что вооруженные силы Украины в первую очередь готовились к возможному там наступлению российской армии на Великую Новоселку с юга, потому что вот этот прорыв с востока, он, скажем так, наверное, был несколько неожиданным, и каких-то фортификаций с востока, но их, если они и были, то их было недостаточно. Поэтому на юге очевидно, что там более какие-то укрепленные позиции. И да, там есть продвижение, захватили Благодатное, но, скажем так, есть еще населенные пункты, как Макаровка, Сторожевой, которые были освобождены в 23-м году в ходе контрнаступления украинского. Поэтому очевидно, что юг от Великой Новоселки не приоритет для российской армии, они как раз пытаются с востока и даже севернее Великой Новоселки охватить этот город.
Ярослав, ну а если вот все, что мы сейчас сказали, спроецировать еще и на Курахово, да, там к этой трассе подошли Донецк-Запорожье, и тоже, ну, если посмотреть от серой зоны до трассы Донецк-Запорожье 1,5 километра, и это единственная трасса, которая, да, то есть это не несколько трасс, да, если Великой Новоселки там условно единственная трасса, то это просто единственная трасса, как бы ты, вот мы сейчас показываем ее, да, как бы ты характеризовал сейчас ситуацию, ну, скорее всего, пора, да, и туда отходить.
Ну, безусловно, командование понимает ситуацию на месте и знает, какие есть резервы, ресурсы и так далее. Но если посмотреть на карту, то да, ситуация сложная. И вот Старые Терны делает, скажем так, оборону Курахова очень сложной. И промзона, которая там есть огромная вокруг ТЭС, она, скажем так, могла сыграть свою роль, если бы не смогли охватить город с севера. Ну, это как раз то, о чем мы говорили, что обходят по флангам и пытаются таким образом вынудить отступить. А потери во время отступления, когда вот полтора километра до трассы, ну, скажем так, еще даже больше, чем во время обороны могут быть.
Да, ну и мы видим, что та вот часть Курахова, которая не оккупирована, это и есть та промзона, которая еще, судя по всему, держатся украинские защитники, она должна была действительно сыграть свою определенную роль, но вот россияне делают определенные выводы из предыдущих своих попыток штурмов. Ярослав, давай немножко ретроспективно посмотрим, вспомним оккупацию Угледара, кажется, что это так давно было, да, это всего только в начале октября. Этого года, октябрь, ноябрь, ну, два месяца прошло, де-факто, да. Как ты видишь, почему после падения Угледара начало так быстро разрастаться это пятно? Мы сейчас с тобой говорим о Великой Новоселке, о Курахово. Это все, ну, города, которые идут следующие к северу от Угледара. В чем причина такого очень быстрого продвижения?
Ну, во-первых, мы два года, наверное, больше говорили о том, что Угледар – это важный в контексте обороны населенный пункт, в том смысле, что он находится на высоте, плюс это город, где есть многоэтажки, очень удобно там организовать оборону. Когда пал Угледар, очевидно, что рельеф местности, он как бы не очень способствует обороне, плюс уже эти высоты, они могут использоваться российской армией, устанавливать антенны, управление дронами, связь и так далее. То есть это все влияет. Во-вторых, в контексте Великой Новоселки, мне кажется, что важнейшую роль здесь сыграл прорыв в район Шахтерского. Это тоже важный населенный пункт, который был, ну, долгое время в таком относительном тылу. Туда там прилетало периодически. Там, я не помню, в разное время там 10 километров, когда-то меньше, когда-то больше было до линии фронта. Но это тоже большой населенный пункт, который играл свою там логистическую роль. Когда российская армия прорвалась туда, она вышла, скажем так, то, о чем мы говорили, с востока к Великой Новоселке, и, очевидно, там не было фортификаций, которые смогли бы помочь остановить российское наступление.
Ну и невозможно не обратить внимание на мешок, если пристально смотреть на карту Deep State, которая сейчас разделяет вот эти два условно разделенные фронта, Кураховский и Угледарский, почти нет этого мешка. Это Успеновка, Трудовое, россияне двигались из юга и с севера, ну вот мы сейчас видим, какая там ситуация, почти схлопнули этот промежуток. Что даст объединение вот этих вот фронтов, как ты думаешь?
Мне кажется, что у российской армии получится... Появляется, когда вот будет такой, скажем так, цельный, да, Южный фронт, то есть возможность более широким фронтом наступать на Покровск. Очевидно, важнейший, да, город с точки зрения дальнейших военных событий. Есть выбор активизироваться и пойти в Днепропетровскую область, то, что многие говорят, что с политической точки зрения это может тоже играть свою некую роль. Возможен еще вариант с активизацией на запорожском направлении, то, что сейчас говорят. То есть, в принципе, вот Великая Новоселка и дальше там уже Днепропетровская и Запорожская область. Поэтому, если удастся захватить этот город, дальше есть выбор. Можно пойти на Покровск, можно выбрать активизацию в районе Орехова, Гуляйполя, это Запорожская область, а можно продвигаться в Днепропетровской области, и это также будет иметь свой, в том числе, информационный эффект.
Спасибо большое, Ярослав. Ярослав Кречко, мой коллега, фронтовой корреспондент Донбасс Реали. Спасибо тебе за твой анализ. Присоединяется к нам Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии разоружения. Валентин, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день. Очень рад присоединиться к эфиру, да, как обычно.
Валентин, ну, вы слышали сейчас, да, то, о чем мы говорили с моим коллегой. Ну, судя по всему, идут последние дни обороны Курахова. Великая Новоселка, конечно, под вопросом, но тоже вот мы сейчас проанализировали, что трассы, которые ведут в город, они, ну, как минимум, под огневым контролем оккупантов и возможный отход из этих двух населенных пунктов. Ну, вопрос недель, да, к сожалению, если не будет каких-то таких серьезных поворотов. Ну, и слышали вы перспективы дальнейшее пойти на Покровск далее, также считают аналитики проекта Deep State, вот таким огромным фронтом с юга, юго-запада идти в Днепропетровскую область, ну или действительно там открыть, точнее зажечь, так сказать, фронт в Запорожской области, пойти туда дальнейшие наступательные действия. Как вы видите сейчас ситуацию на поле боя, какие дальнейшие варианты развития событий?
Ну, традиционно я не комментирую тактическую обстановку. Считаю, что это должны делать все-таки те, кто там находится. Но общая ситуация, она выглядит таким образом, что в любом случае до 21 января 25 года все спешат. Да? Мы спешим больше на международном фронте, чтобы все-таки... осуществить какие-то новые позиции, новые опции, убедить новую администрацию американского президента, что необходимо все-таки Украину защитить, и что потеря, любые потери, любые компромиссы по Украине, это связано с проигрышем Запада в целом. Это как бы получается, что российская сторона ставки делает больше именно на фронт. Именно действуя и создавая максимальное давление на фронте, Кремль рассчитывает на более серьезный торг. И вообще ведь сейчас пока еще есть, на мой взгляд, определенный блеф, связанный с тем, что Путин якобы не готов к переговорам. Я думаю, что он будет готов вот в тот момент, когда будет предложение такое. Но вот эти тактические успехи на фронте, здесь, на территории Украины, это может быть предметом, ну, большего давления и больших возможностей на переговорах с Соединенными Штатами.
Та самая ситуация на земле, да, Валентин, о которой постоянно говорит Путин?
Да, к сожалению. Но у нас есть определенные козыри, их несколько, этих козырей, которые в раскладе даже отодвигают на задний план вот эти тактические потери наши, выдвигают некоторые моменты. Я не хочу, конечно, как это сказать, убаюкивать ситуацию, да, потому что фронт, здесь проблемы и поставок вооружений, и в большей степени наших домашних заданий, которые мы плохо выполняем, начиная с октября 23-го года. Я имею в виду, конечно, и мобилизацию, и работу оборонной промышленности в какой-то степени. Да, мы можем потом детальнее об этом говорить. Я скажу о козырях. Первый козырь связан с тем, что анализ событий от решения администрации Байдена дать Украине возможность использовать и бить на оперативную глубину на территории России ракетами, баллистическими ракетами американского производства, я имею в виду тактические комплексы «Атакумс», и использование почти синхронное решение Франции и Британии по крылатым ракетам, создала такую ситуацию. Первое. Показала невероятную слабость российской военной машины. Слабость ПВО и ПРО. Если хваленая российская противоракетная оборона не может противостоять ракетам американского производства 90-х годов выпуска, да, введения в эксплуатацию, да, потому что «Атакумс» введены в эксплуатацию в начале 90-х годов и использовались, мы знаем, в войне с Ираком еще в 90-х годах. Поэтому здесь, ну, эта ситуация удручающая. И именно эта ситуация удручающая для Кремля. Именно эта ситуация вынудила, я думаю, в состоянии таких эмоций, вынудила Путина использовать вот этот ракетный комплекс. Неважно, как он будет называться. Рубеж, Кедр, Орешник, неважно. Мы знаем только одно, что это ракета как бы средней дальности, но средняя дальность, ракета средней дальности – это условное понятие, да, потому что вот эти 5500 километров, когда до 5500 – это средняя дальность, а дальше межконтинентальная – это условное разделение, искусственно созданное. Мы понимаем, что это фактически межконтинентальная ракета. И использование этой ракеты экспериментальной при условии, что на самом деле… Ведь Путин модернизированной ракетой комплекса «Искандер» достает до середины, почти до середины Португалии, то есть простреливает всю Европу. Ему, по сути дела, не нужно было демонстрировать, ну, как бы, то есть это получается как бы суперкомпенсация, да, такая, когда он пытается оружие более мощное, чем то, которое достаточно демонстрировать, да, то есть это говорит о его слабости, о том, что он не применит ядерное оружие ни по Европе, ни по Украине, по разным причинам, но так или иначе, одна из главных причин – это Китай и Индия сразу же будут в оппозиции этому, дальше применение по Украине оружия ядерного, такого мощного, как эта ракета, ну, там в России называют, что 200 килотонн. Это такое заражение местности, которое может оказаться и в Европе, и в Москве, и где угодно. Да? То есть это, ну и плюс ответ Запада. То есть Запад не испугался этого шага, расшифровал и все это довел.
Но давайте я еще скажу, да, чтобы успеть, потому что стало известно, что Лукашенко попросил Путина разместить вот эту вот ракету «Орешник», «Кедр», «Рубеж» на территории Беларуси, да. Ну и в Москве кажется, что они поднимают ставки, да, таким образом.
Это игры от отчаяния. Вот в чем дело. И вот это движение на Донбассе, да, движение на территории Украины, это как бы попытка отвлечь от глобальных проблем, более глобальных. Я уже не буду говорить тут про экономику, потому что там тоже все становится очень шатко настолько, что все висит как бы. Если ситуация будет со стороны Саудовской Аравии продолжаться вот в таком духе, как это сейчас, то, ну, абсолютно не исключено падение стоимости нефти до $50 за баррель. А это вообще обнуляется ситуация по, будем говорить так, по нефтедолларам, по российским. Потому что сама продажа такой нефти становится бесполезной, потому что продажа будет равна затратам на добычу нефти. Да? То есть ситуация достаточно сложная. И теперь тот же, я думаю, Кит Келлог, новый спецпредставитель Трампа по Украине и России. Я думаю, что он сейчас тщательно изучает все возможности. Не случайно вот 2-3 декабря вот на базе Мичиганского университета были выступления экспертов. Они все как один эксперты, и это зафиксировал Atlantic Council, что эксперты все как один говорят о том, что позиция Соединенных Штатов должна быть с позиции силы и давления. Потому что есть возможность дожать на самом деле. Ну, плюс давайте вспомним еще Майкла Маккала. Это глава комитета по иностранным делам Палаты представителей. Так вот, этот конгрессмен, он четко сказал, что мы, американцы, не имеем права позволить себе проиграть в этой войне. Это лично от себя только, да, а где-то что-то сейчас идут ведь консультации везде, идут изучения. И весь вопрос в том, как пойдет главный торг политический. И, конечно, успехи на поле боя тактические для Кремля – это определенный козырь. Но этот козырь будет слишком слабым, если карта будет вытянута, ну, например, такая, да, вот как мы видим и как мы советуем, и через свои каналы наша экспертная группа уже отправила предложение, которое я думаю, дойдут до господина Келлога, но нам так, по крайней мере, в Лондоне пообещали. Так вот, речь вот идет о чем. О том, чтобы новая команда американская дала новые опции. Новые опции. Это выгодно, на самом деле, Трампу показать, что они отличаются от демократов, потому что даже те заявления, которые мы слышим сейчас, вот что лавина вооружений и все такое, это все те вооружения, которые уже были, да, то есть это на поддержку Украины, именно на поддержку. А мы предлагаем выделить, получить новые позиции. Ну, одна позиция, о ней говорили, но Байден не решился, это крылатая ракета AGM-158 для самолетов F-16, которая может с базовой дальностью действовать на 370 километров, а дальность ее усовершенствованных версий это до 900 километров. Это достаточно мощное оружие, и самое главное, что оно есть в массовом варианте. И второе оружие тоже уже как бы есть в массовом варианте. Смотрите, это ракета как бы правоприемница ракеты «Атакумс». Это ракета ПРСМ, Precision Strike Missile. О ней еще не говорили на самом деле, вот так вот серьезно, чтобы ее дать. Потому что ее начали, армия США начала получать только с осени 22 года. И сразу же поставила задачу разработчикам, ну, ее производит Lockheed Martin, а технологическое сопровождение – это компании Raytheon Technologies и Northrop Grumman. Они сейчас уже усовершенствуют четвертую версию, уже достигли дальности 650 километров точно, и четвертая версия до 1000 километров. На 2024 год Lockheed Martin должен был выполнить почти три контракта, почти 4000 ракет. То есть огромное количество ракет, которые, ну, если даже бы Украина получила там 300 ракет такого плана, можно себе представить, какие, насколько бы можно было бы. Ну, то есть, речь о чем идет? Есть вооружения, которые могут быстро изменить ситуацию на поле боя. На поле боя, я имею в виду уже поле боя, не тактическое поле боя, где вот мы сейчас говорили о населенных пунктах, которые Украина теряет. А поле боя серьезное, которое будет простираться на 500 километров, а может быть даже и больше, в глубину Российской Федерации. Если к этим ракетам потенциальным добавить украинские разработки, это серийную уже ракету «Нептун», ну, не «Нептун», вернее, неправильно, а на базе «Нептуна», на базе R-360 «Нептун», ракета «Земля-Земля». Я думаю, она дальность имеет не меньше 400 километров сейчас, а может быть и больше, потому что люди знающие говорят, что есть уже 4 модификации этой ракеты. Плюс вот эти компактные ракеты, это и «Полянися», и те вот как «Пекло».
Сегодня, да, показал Владимир Зеленский, День Вооруженных Сил Украины, новую ракету-дрон с названием «Пекло». Прямо речь сегодня передали первую партию нашим силам обороны, теперь задача наращивать производство и применение. Вы что-то знаете об этой ракете, Валентин?
Ну, смотрите, то, что ее показали, вот ее надо было бы показать без людей на самом деле, потому что показав ее с силуэтами людей, мы сразу начинаем, вот эта вот фотография, ее не фотография, а видео, зря так как бы сделали, зря так зафиксировали, потому что это сразу дает понимание, какая там боевая часть. Я думаю, боевая часть там порядка 70, ну, пока, по крайней мере, не больше 100 килограммов, и если она летит со скоростью 700 километров, это, ну, фактически компактная крылатая ракета. Кстати, такие сейчас пытаются разрабатывать в Соединенных Штатах и в Британии. Британская программа, она такая, чтобы ракета должна стоить половину меньше нынешней крылатой ракеты. То есть порядка не превышать 500 с хвостиком тысяч долларов за ракету. У нас же это гораздо дешевле, это очень здорово. Если это массовое производство будет, то это тоже очень хорошо. Единственное, что вот по боевой части. Ну, конечно, нам бы нужны были ракеты с боевой частью более, ну, для сравнения, да, я сейчас сказал, 70-100 килограмм, да, для сравнения, классическая крылатая ракета имеет боевую часть, ну, 400-480 килограммов. И особенно вот эти, которые 480, это те же там Таурус, которые могут пробивать очень-очень большие укрытия. Вот в этом...
А вот пекло, я так понимаю, это как два шахеда, да, по мощности, по боевой части. Ну, что мы понимали, накидывали.
Нет, не как два шахеда, это... Можно сказать, что сопоставимы с шахедом с одним, потому что шахеды имеют 70, приблизительно так, плюс-минус, 70 килограммов боевой части. Нам сейчас что важно в этих изделиях? Нам важно увеличить боевую часть и увеличить дальность. Поскольку ее называют ракета-дрон, да, вот, я думаю, что это не совсем корректное название, но бог с ним, начали так называть, пусть так и будет. Значит, она будет предназначена для... поражение объектов как бы легко укрываемых, да, ну, например, на нефтеперерабатывающая система, да, то есть без мощных укрытий, или, например, скопление личного состава, командный пункт, скажем, если говорить о вооружениях, то это какой-то один одна номенклатура дорогостоящего вооружения, да, там, например, радиолокационная станция типа подлет, да, такие, которые важные, да, для нас, для уничтожения. Но это тоже очень важно, ведь нам нужны, мы говорим, нам нужны тысячи ракет, нужны тысячи ракет разных, и баллистических, и крылатых, и вот таких компактных тоже. Тот факт, что американцы и британцы в срочном порядке разрабатывают более дешевую ракету, а именно вот акцент более дешевую, да, не, потому что ракеты крылатые, которые сейчас используются, они стоят более миллиона долларов. Ну, пусть на внутреннем рынке там чуть дешевле для них, там, ну, скажем, 850-900 тысяч долларов, где-то они обходятся внутренним своим армиям, да, но это все равно очень много, это очень дорого и не выдерживает вот этого вот истощения, да, тем более вот ракеты зенитные сейчас тоже ведь то, что вот Украина начала делать зенитные ракеты с Италией, более дешевые будут они по стоимости, учитывая то, что локализация определенная будет. Я имею в виду ракеты среднего радиуса действия, типа КАМ и АР, да, которые будут до 45 километров дальность иметь. Ну и ракеты против дронов, которые с бельгийским отделением компании Талес. Это тоже важный момент, потому что это не только потому, что это возможность поражать дроны, но и потому, что это более дешевая сама по себе продукция.
Валентин,
что...
я вот хочу, у нас не так много времени, подсуммировать. Да, вы сказали о том, что несмотря на успехи армии России на земле, у Украины есть козырь. Это дырявая, ну или слабая российская противовоздушная оборона. Я вот добавлю еще, наверное, Курскую область продолжается, там операция, оккупированная территория Российской Федерации. Есть проблемы в экономике у России, да, и они нарастают, как снежный ком. Там вот говорят, что еще, ну, в лучшем случае год может как-то Россия продержаться. Дальше это там схлопывание будет экономики. Вы предлагаете, ну, я так понимаю, экспертное сообщество предложило новой администрации предоставить, расширить номенклатуру вооружений, дальнобойные ракеты. Кстати, вопрос, а дать их или пообещать их дать нужно? Да.
Здесь, смотрите, учитывая, что Трампа у нас часто называют предпринимателем, да, президентом-предпринимателем, здесь есть определенные новые нюансы. Я бы даже так сказал, вот группа наших, ну, как, я не знаю, как сказать, ученых, да, или, ну, по крайней мере, преподавателей института, КИМО, Института международных отношений, да, нашего главного университета имени Тараса Шевченко, разработала вот такие предложения, где предлагают, первое, это создать, во-первых, фонд для Украины, чтобы европейцы могли покупать у американцев, например, определенные вещи, определенные типы вооружений. И второе, это брать, если сейчас возвращение к ленд-лизу, это может быть занять какие-то более долгий процесс переговоров, то простой лизинг включить в это. И, например, в те же системы противоракетные, могут быть взяты в лизинг. Ведь мы еще не касались вопроса гарантий при переговорах, да, потому что ну, в Киеве как мантру повторяют в НАТО, но я думаю, что это тоже может быть часть блефа, а главный вопрос будет реалистичность. Для меня появление на территории Украины мощнейших комплексов американских, пусть даже взятых в лизинг, такие как «Тайфун», которые хотели разместить в Германии. Я напомню, «Тайфун» оперирует двумя типами ракет. Первый тип ракет – это зенитная ракета, новейшая, очень мощная, «Standard Missile 6». Да, она очень дорогая, 4,5 там, стоит миллиона и больше, даже до 5, говорят, до 5,5 версии некоторые. Но эта ракета действует на дальности 240 километров и на высоте до 34 километров. То есть эта ракета может сбить потенциально ядерный носитель над территорией России. Вот в чем нюанс, да? Но это я так говорю, на всякий случай. Mm-hmm. Дальше, вторая ракета – это «Томагавк» до 2500 километров. Это все земля-земля, пусковые системы, которые недавно только американцы переделали, потому что и «Standard Missile», и «Томагавк» – это ракеты, которые запускались с кораблей. Так вот, сделали пусковые установки для, как ракетные комплексы «Земля-Земля». Вот эти системы, они и дорогие, мощные, и их можно было бы взять в лизинг. Так же, как системы, которые развертываются в Саудовской Аравии и в Израиле, это СЭТ, вот эти системы, новейшие противоракетные системы. Там они вообще стоят баснословные деньги. Там одна система стоит, одна батарея, наверное, стоит несколько миллионов долларов. Прошу прощения, несколько миллиардов долларов. Поэтому вот эти дорогостоящие вещи можно было бы взять в лизинг. И, повторюсь, для меня, например, вот этот вопрос защитить территорию Украины сегодня, сейчас, выглядит более гарантированным, чем, например, слова о приглашении в НАТО, что да, мы приглашаем Украину в НАТО, и это может длиться годами, этот марафон приглашения в НАТО. А Путин может идти, да, приглашение в НАТО и обретение полного членства, это может быть дистанция очень большая, да, учитывая, что там в Берлине имеют большие сомнения. Ну, пусть даже Берлин как бы будет убежден, например, Вашингтоном, к примеру, да, но в Венгрии,
Словакия, да, там целый ряд государств, которые выступают против.
Это может стать такой, ну, как это сказать, это может стать ситуацией, которая будет не связана с реальной защитой Украины от войны, да? Mm-hmm. Вот в чем это проблема.
Постоянная политическая жвачка. Валентин, ну вот да, мы сейчас, да, очертили вот такую вот перспективу, да, ну а не сильно ли оптимистично вы настроены? Я к тому, что вот спикер нынешней палаты, представители Майк Джозефа Байдена, вынести на голосование новый пакет военной помощи Украине с дополнительными 24 миллиардами долларов. Но Майк Джонсон – это команда Трампа, да? Ну, не хотят они пока ничего тратить на Украину.
Да, к сожалению, это свидетельствует о том, что решение еще не принято. Угу. Но ведь решение не принято, никакое решение, да? Ни хорошее для нас, ни плохое. Мы рассчитываем на 20 миллиардов кредитных денег, да, которые будут погашены за российские замороженные активы. Это неплохой, как бы, ну, неплохой куш, который для военной помощи можно использовать. Ну и то, что вот сейчас обещано вот эту лавину, да? Ну, по крайней мере, до конца каденции Байдена передать все, что входило в пакет 61 миллиард. Да? Это тоже очень важно, потому что здесь для меня понимание такое, что ведь многие вещи были заказаны, и они еще не произведены, промышленности заказаны. И это означает, что в рамках президентских полномочий Байден готов отдать нечто, что потом будет пополнено уже в ходе производства для американской армии. Да? Вот такой чейндж как бы mm-hmm. сделать. Насколько это соответствует действительности, мне трудно судить, но в любом случае Байден настроен выполнить свою миссию таким образом, чтобы, ну, как бы, чтобы никто его не обвинил, что он не до конца не до конца выполнил свои, так сказать, обязательства. И весь вопрос, мы понимаем, да, что весь вопрос будет в том, а как именно поступит Трамп. Как поступит Трамп. Но из очевидных вещей Трамп 100% будет жестким по отношению к Китаю, если Китай будет поддерживать Россию. И вообще мы сейчас даже уже видим такую... на упреждение работу Китая по, как бы по созданию такой сдержанности, да, такой в отношении с Россией. У России увеличились проблемы в китайских банках, проблемы с юанем и все такое прочее. Да. Это уже как бы один из показателей, что Китай очень настроен так на то, чтобы идти на примирение. Плюс где-то начиная с осени этого года Евросоюз практически начал торговую войну с Китаем. Практически. И Китай терпит... Короче, Китаю грозит следующая ситуация. Если он не пойдет на примирение, то будет ужасное замедление роста экономики китайской, которое вообще не позволит развивать мощь так, как рассчитывали в Пекине. Тем более на этом фоне Запад и Соединенные Штаты особенно прямо откровенно поддерживают Индию как оппонента Китая, не вводят против Индии санкции, а наоборот, вот несколько контрактов мощнейших на двигатели нового поколения для самолетов, на Страйкер, очень много. Даже Китай закупает беспилотники, Индия закупает беспилотники сейчас, большой очень громадный контракт.
И спасибо, Валентин, да, вот мы поняли, что вот украинский конфликт стоит рассматривать гораздо более большой такой перспективе, да, ну действительно, это Китай, Индия, Дональд Трамп жестко настроен к Китаю и будет использовать эти в переговорах по Украине. Спасибо большое вам, Валентин, всегда рада вас видеть. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения. Ну а напоследок, в честь сегодняшнего праздника, мы дадим слово офицерам Вооруженных сил Украины. Сегодня день ВСУ. Мой коллега Марьян Кушнир задал вопрос троим военным. Изменила ли война украинскую армию? Какой она должна быть в будущем?
Продавалась зброя до 2014 року. Продавалися участки, де була територія військової частини. Продавалися аеродромні плити, знімалися, продавалися.
До 2014 року, яке було ставлення, про армію взагалі всі забули. Одне поняття, яке тільки знали, це строкова служба і все.
Армія розвивається?
Порівняно з 2016 роком, то звісно розвивається.
В чому це проявляється?
Та всьому. В тиловому забезпеченні, в екіпіруванні. Дуже ми багато впровадили в Збройні Сили, також кожен командир щось імпровізує. Получилось. Розвивають.
На початку 2014 року почало дуже швидко змінюватись, і ставлення людей до Збройних сил закінчилась активна фаза, армія знову стала нікому не потрібна. А якщо б підтримували армію і розвивали її на всі 100%, ми б зараз зовсім по-іншому воювали. І на початку повномасштабного вторгнення ми були б набагато більше підготовлені.
Люди в Попасні теж так думали, що армія отам, там чи в Часовому Яру, в Солідарі, армія отам, там воюють, типу до мене, чи в Покровську от зараз, до мене не дойдуть. Думали та й думали, все, поїхали собі в Івано-Франківськ. Трошки би якось більше би було б взаєморозуміння з армією, може би і не було такої ситуації. Цивільні живуть завдяки військовим зараз. Військові живуть по великому рахунку також з допомогою цивільних. Донати, та люба допомога, гуманітарна допомога, навіть той солдат, який їде десь там з госпіталя, його підвіз якийсь цивільний.
Саме більше, що взяли, це друзі. На жаль, більшість з них вже немає в живих, але є пам'ять про них. Я задоволений тим, що я пішов в армію.
І якими ти бачиш Збройні Сили України 6 грудня 2025 року?
2025 року? Я їх бачу, хотів би я їх бачити в найкращому сенсі цього слова. Це коли вони будуть по своїх пунктах постійної дислокації. Не на передньому краї, а всі по своїх пунктах дислокації, по своїх областях на відновлення боєздатності, а не на фронті. Отак я бачу. І надіюся, що так і буде.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь там на нас и через социальные сети можете связаться с нашим проектом. Также можете связаться через нашу почту, ее адрес видите на ваших экранах. Через наши Telegram и Viber, работают они круглосуточно в текстовом режиме, +38 095 151 95 05, и через анонимную форму для жителей оккупированных территорий можете пользоваться. Мы специально ее разработали для того, чтобы ею можно было пользоваться безопасно. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели, его благодаря этому видит гораздо больше людей. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, там самые яркие и оперативные новости. Ссылка тоже традиционно в описании к этому видео. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».